В этот день, 3 февраля, родились Сергей Корсаков, видный русский психиатр, создатель Московской школы психиатрии. Военный дирижер Василий Агапкин, автор марша «Прощание славянки». Эдуард Володарский, замечательный советский драматург. Эдуард Володарский – настоящее дитя эпохи. Его мать и отчим были сотрудниками НКВД. При этом он был крещен в 6 лет. Он родился в год начала войны, а послевоенное его детство прошло в московских подворотнях. Причем подростком даже отсидел за хулиганство. Опыт такой противоречивой, сложной, богатой впечатлениями жизни лег в основу массы сценариев к фильмам, любимым поколениям. «Прощай, шпана замоскворецкая», «Мой друг Иван Лапшин». Пишите как можно больше. Пришли домой вечером, усталые или бодрые, сядьте и напишите, что вы делали сегодня, с кем виделись, о чем говорили. Обязательно напишите хотя бы страничку-полторы, тогда у вас появится желание садиться и писать. Учил Володарского мастер Вовкики. И он действительно стал писать, и очень много. «Свой среди чужих», «Проверки на дорогах», «Белый взрыв», «Манзунт». Из-под пера Володарского вышла гигантская пачка сценариев, и многие из них стали классикой. Ему были подвластны различные киножанры, биографии, мелодрамы, фэнтези, военные фильмы. Но на вопрос, что было интереснее в работе над сценарием батальной сцены или человеческие взаимоотношения на поле боя, автор неизменно отвечал, что в первую очередь его интересует психология людей. Автор 85 кино и телевизионных работ. Именно его большинство коллег считало номером один в отечественной драматургии. Он умер в 2012 году, похоронен на Ваганьковском кладбище Москвы. В этот день 3 февраля 1718 года государь Петр I лишил своего сына, царевича Алексея, возможности престола наследия. Наследником был объявлен царевич Петр. 3 февраля 1925 года прошла первая трансляция радиопостановки оперы «Князь Игорь» из Большого театра. 3 февраля 1945 года завершилась Висло-Одерская операция. Висло-Одерская операция – инициатива даже не столько советского командования, сколько просьба западных союзников. Скверные дела в горах и лесах Арден, и вот премьер-министр Британии Черчилль написал в Москву. «Я буду благодарен, если вы сможете сообщить мне, можем ли мы рассчитывать на крупное русское наступление на фронте Вислы или где-нибудь в другом месте в течение января». Ставка ответила согласием, причем распорядилась помочь союзникам, не считаясь с погодой, открыть широкие наступательные действия. Несмотря на поспешность в подготовке, назвать план наступления сырым нельзя. Ставка сумела и добиться превосходства над врагом в месте прорыва фронта. В танках соотношение сил 6 к 1, в артиллерии 8 к 1. В атаку Красная Армия пошла в плохих погодных условиях, в сложном географическом месте. Множество городков, 7 оборонительных полос глубиной от 300 до 500 километров. Ведь били уже в сердце Рейха. Две большие реки на пути. Но удар оказался колоссальной силы. И генерал вермахта фон Мелентин констатировал, русское наступление зависло и развивалось с невиданной силой и стремительностью. Невозможно описать всего, что произошло между Вислой и Одером в первые месяцы 45-го года. Уже 15 января немцы ввели в бой все резервные части, но остановить продвижение не могли. А к 3 февраля 35 немецких дивизий были полностью разбиты, еще 25 потеряли больше половины состава. 3 февраля 1966 года советская космическая станция «Луна-9» впервые в мире осуществила мягкую посадку на Луну. Сергей Павлович Королёв меньше месяца не дожил до первой в истории удачной посадки рукотворного аппарата на соседнюю планету. А ведь он этого так ждал. Он возглавлял лунную программу с 1959 года и курировал создание судьбоносной машины. «Луна-9» состояла из двух блоков – перелетного и автоматической лунной станции, массой 1,5 тонны и 100 кг соответственно. Руководил ее запуском Георгий Бабакин. 21 января 1966 года он приехал на Байконур с логарифмической линейкой, лично перепроверять все расчеты перед запуском. А 3 февраля со своей командой следил за всеми этапами посадки на Луну. «Есть сигнал!» – раздался голос из динамиков. Аппарат не только прилунился, но и начал впервые передавать фотоснимки соседней планеты. «Луна-9» 7 раз выходила на связь, всего она проработала 75 часов. В те дни в СССР еще верили, что смогут удержать лидерство в лунной гонке США. Таким был этот день 3 февраля.